Глава 25. Уилл не догадывался о том, что его начальники решили послать им Селли с помощника. Доставивший его послание голубь был единственным, освоившим путь между Норгейтским уделом и замком Орлуин, поэтому он единственный и мог доставить ответ. А для этого нужно было подождать 3-4 дня, прежде чем птица восстановит силы для такого утомительного перелета. И то он вернулся бы на место своего последнего отдыха, то есть к связному Элис, который находился на некотором расстоянии от замка. Не встретившись с ним, Уилл не мог узнать о подкреплении. Узнай он об этом, ему было бы гораздо спокойнее на душе. Пусть Хоррес был и один, но он не раз доказал, что способен на многое. Еще учеником он показал себя талантливым воином, прирожденным бойцом, как его называли учителя. Он одолел мятежного лорда Моргарета в поединке, а позже отличился в войне скандианцев с тимуджайскими всадниками. Кроме того, по всей Галлике до сих пор с почтением повторяли имя рыцаря Ордена Дубового Листа, посмевшего бросить вызов многим местным рыцарям. Неудивительно, что король Дункан решил формально посвятить Хорреса в рыцари, когда тот прошел всего лишь половину положенного срока обучения. Итак, новость о том, что к ним направляется Хоррес, весьма обрадовала бы Уилла этим солнечным зимним утром. Все еще раздумывая над услышанным в казармах, Уилл собирался встретиться с Элис сразу же, как только представится такая возможность. Он уже склонялся к тому, чтобы обратиться за помощью к сэру Карену. В конце концов, молодой командир гарнизона не был близок к своему кузену и держал под своим началом независимый отряд, который мог бы оказаться кстати. Но прежде чем пойти на такой радикальный шаг, Уилл должен был посоветоваться с Элис. Нужно было также договориться о том, когда пойти на поиски таинственного Малколома, который, по всей видимости, и был тем человеком, что пытался с помощью огней и фальшивых призраков отпугнуть незваных гостей, забредавших в лихую чащобу. Но как сообщить Элис, что он хочет встретиться с ней? Не может же простой жонглер врываться в покои знатной дамы? Перебирая различные предлоги, Уилл направился в конюшню, чтобы посмотреть, как ухаживают за тягаем. Собаке в последнее время стало неудобно находиться в тесной комнате замка, и он отвел ее в конюшню. Вместе с тягаем им будет веселее. Тягай принял на себя роль более серьезного и рассудительного старшего товарища, а овчарка, в свою очередь, воспринимала коня рейнджера как вполне достойного представителя самого Уилла. Конечно, никуда она не убежит, но в конюшне так много всего интересного, так много новых запахов и укромных уголков, ей определенно будет чем заняться. И тут Уилл увидел нечто, что заставило его порадоваться своему решению оставить собаку в конюшне. Пересекая двор замка, он заметил направлявшегося к центральной башне человека, отдаленно кого-то ему напоминавшего. Это был рослый мужчина с темными волосами и бородой. Издалека Уилл не мог различить его лица, но его движения и манера держаться казались знакомыми, как и то, с какой легкостью он держал массивное боевое копье в правой руке. Пару секунд Уилл рылся в памяти, а потом понял. Джон Баттл, тот негодяй, которого он передал скандианцам на далеком скалистом острове. «Какой дьявол принес его сюда?» — подумал Уилл, отворачиваясь и припадая на одно колено, будто ему понадобилось поправить ремешок на сапоге. К счастью, Баттл не смотрел в его сторону. Когда он вошел в башню, Уилл выпрямился, все еще сбитый с толку. Сейчас Баттл должен находиться на Скоркхилле вместе со скандианскими налетчиками в сотнях километрах к северо-западу отсюда. Но раз он здесь, то это большая проблема, ведь он слышал их разговор с Элис и знает, что... Уилл замер на месте. Элис. Если Баттл увидит ее, то легко узнает. Конечно, она, поменяв прическу и одежду, стала похожа на благородную даму. Когда ее видел Баттл, на ней было простое, но элегантное платье курьера, и волосы ее были распущены. Но стройная фигура Элис всегда привлекает внимание мужчин, и Батл, если у него будет достаточно времени, может вспомнить ее. И он поймет, что не какая-то нелегкомысленная леди Гвендолин, а курьер дипломатической службы. Узнает ли он Уилла, это более сомнительно. Вряд ли он станет присматриваться к человеку под пестрыми одеждами жонглера. Батл знает, что Уилл — рейнджер, и ожидает, что на нем будет одежда невзрачных цветов. Холт учил его, что люди видят то, что ожидают увидеть. К тому же тем вечером во время их драки освещение было довольно тусклым. Но если он узнает Элис, то рано или поздно поймет, что с ней связан и другой незнакомец в замке. Теперь ясно, что делать в первую очередь. Нужно немедленно предупредить Элис. Пусть она просто не выходит на людей, пока они не придумают, как быть в сложившейся ситуации. Он направился было к двери главной башни, но остановился. Туда только что вошел Батл, и Уилл не знал, где он находится сейчас. Возможно, он сейчас в главном зале, или вот-вот выйдет обратно. Уилл огляделся в поисках другого прохода в башню. Он вспомнил, что кухня выходит на задний двор, и направился туда. Но едва он повернулся, как на его плечо легла чья-то рука. Обернувшись, он увидел строгое лицо сержанта. Рядом с ним стояли двое других солдат гарнизона, положив руки на оружие. От былого дружеского расположения не осталось и следа. Сейчас они выполняли приказ.
— Постой-ка, жонглер, — сказал сержант. — С тобой хочет поговорить лорд Торман.
Уилл мысленно взвесил варианты. Сержант в годах и двигается не очень быстро, несмотря на то, что опытный воин. Что касается других, то вряд ли они обращаются с оружием настолько хорошо. Уилл был уверен, что сможет разобраться по крайней мере с двумя, пока они вытащат мечи из ножен. Но оставшийся поднимет тревогу, а подъемный мост находится метрах в 30 отсюда, и его охраняют 3-4 вооруженных стражника. Если он вступит в бой, ему не выбраться из замка. Остается только блефовать. Все эти размышления заняли у него не более секунды.
— Хорошо, сержант, — ответил он с улыбкой. — Я зайду к нему, как только закончу одно срочное дело.
Сержант продолжал цепляться за него крепкой хваткой. —
Немедленно, — сказал он настойчиво.
Уилл пожал плечами. — Ну ладно, я как раз собирался идти. — Веди.
Он жестом предложил охраннику идти первым, но сержант не пошевелился. Ни один мускул на его лице не дрогнул.
— После тебя, жонглер.
Уилл с беззаботным видом пошел впереди. За ним следовали трое солдат. Первым шел сержант, а двое других чуть позади, по бокам. Их тяжелые сапоги громко стучали по камням мостовой, пока они подходили к двери. Уилл мысленно вознес молитву, чтобы они не встретили Батла. Человек в сопровождении стражников уж точно привлек бы внимание любого, а если Батл присмотрится, то он опознает Уилла, даже несмотря на одежду жонглера.
К счастью, бывший бандит, наводивший страх на скалистый удел, в дверях им не встретился.
Сержант толкнул Уилла в спину чем-то жестким и тупым, скорее всего, булавой, которая висела у него на поясе, направляя его к лестнице, ведущей в покое Ормана. Винтовая лестница, шедшая вдоль стены башни, как это принято, поворачивала вправо, чтобы нападавшим приходилось подставлять все тело для удара, тогда как оборонявшимся можно было только выставлять правую руку. Сержант очень скоро задышал тяжело, с трудом взбираясь по крутым ступеням, а двое других отстали позади. Уилл подумал, что как раз сейчас можно легко сбежать от стражи, но куда он побежит? Поэтому он решил продолжать тянуть время в поисках более подходящей возможности. Едва он попытается сбежать, то у него уже не получится изображать из себя невинного простака. К тому же сейчас у него был только один путь — вверх. Так они дошли до четвертого этажа, на котором располагались покои Ормана. Уилл замедлил шаг у двери, ведущей в прихожую, но в спину ему снова ткнулась булава.
«Входи уже!» — буркнул сержант.
У Уилла не было другого выбора, кроме как подчиниться. В прихожей за своим столом сидел Ксандр, поднявший голову, когда они вошли без стука. Если он удивился, увидев Менестреля в сопровождении трех вооруженных охранников, то не подал виду. Он махнул рукой, приказывая им остановиться, затем вышел из-за заваленного бумагами стола и открыл дверь во внутренний кабинет. Уилл услышал его тихий голос. «Там привели Бартона, милорд», — сказал он. Изнутри послышалась неразборчивая речь, и секретарь кивнул, распахивая дверь шире и предлагая сержанту с Уиллом войти. Булава снова уткнулась в спину Уилла. Это уже начинало раздражать. Уиллу захотелось вырвать проклятую булаву из рук сержанта и всыпать ему как следует, но он подавил это желание. Ему даже стало любопытно, зачем его хочет видеть Орман, а пока лорд не вызвал подкрепление, он, Уилл, может сбежать в любую секунду. Орман находился за своим рабочим столом. От внимания Уилла не укрылось, что на столе среди других бумаг до сих пор лежат книги по магии, и одна из них раскрыта на странице с кожаной закладкой. На Ормане была его обычная серая ряса, и он, сгорбившись, сидел в большом деревянном кресле. Он махнул рукой к Сандру, и Уиллу показалось, что движения его скованы и неестественны. Когда он заговорил, то его голос только подтвердил это впечатление. Казалось, слова вылетали из горла с трудом, прорываясь сквозь хрип и шипение.
— Отлично, сержант. Надеюсь, он не доставил вам хлопот? —
«Никак нет, сэр. Шел смирно», — ответил военный.
Орман медленно кивнул.
«Хорошо, хорошо», — пробормотал он себе под нос и замолчал, тяжело дыша.
После некоторой передышки он щелкнул пальцами сержанту в знак того, что тот должен выйти.
«Прекрасно, сержант. Можете оставить нас. Ждите снаружи».
Старый солдат помедлил.
«Мне точно ждать снаружи, милорд?» — спросил он неуверенно. «Заключенный может попытаться...»
Он замолчал, подбирая слова и не зная, что именно способен сделать Уилл. Он даже не был уверен, заключенный ли он. Ему просто приказали взять двоих человек и привести жонглера, и он уже сам решил, что тот что-то натворил. Теперь, когда Орман приказал ему выйти, сержант начал подумывать о том, что дело, возможно, совсем в другом, и что он по дороге сюда уж слишком грубо тыкал жонглера в спину.
— Все в порядке, ступай,
— сказал Орман почти шепотом, но явно раздраженной интонацией. — Он и в самом деле испытывает боль, — подумал Уилл. Сержант позади него щелкнул каблуками, развернулся и направился к выходу, задержавшись в дверях.
— Я буду ждать снаружи, милорд, — сказал он и добавил, — со своими людьми.
— Да-да, как будет угодно, — сказал Орман.
Сержант вышел, и дверь захлопнулась. Орман неловко встал, наклоняясь влево. Уилл увидел, что он держится левой рукой за туловище, как если бы у него были сломаны ребра. Обходя стол, он с каждым шагом морщился, пока не встал напротив Уилла.
— Лорд Орман, с вами все в порядке? — спросил Уилл,
но Орман поднял руку, останавливая его.
— Нет, как видишь, со мной далеко не все в порядке. Но с этим мало что поделаешь.
— Вы ранены? Я могу сбегать за лекарем.
Норман помотал головой. Из его уст вырвался хриплый смех.
— Сомневаюсь, что лекари в этом замке хоть на что-то способны. Нет, мне нужна помощь иного рода.
Он сделал паузу, прожигая Уилла взглядом, и добавил. — Мне нужна помощь рейнджера.